Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 1-10. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Иоанн Златоустый. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Так как апостол сказал, что Бог призывает, а мы только посланники от Него, которые молим, чтобы вы примирились с Богом, то чтобы коринфяне не предались беспечности, он снова устрашает их и возбуждает, говоря: «Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Не будем, — говорит, — предаваться беспечности, потому что Бог нас призывает и послал к нам посланников. Напротив, по этому-то самому и будем всячески стараться угодить Богу и собрать сокровища духовные, о чем он и выше говорил, когда сказал, что любовь Божия обдержит нас, то есть побуждает, заставляет, нудит. Чтобы после такого попечения, предавшись беспечности и не показавши ничего доброго, не лишиться вам столь великих благ. Итак, не думайте, что если Бог послал призывающих, это призывание продолжится вечно. Оно продолжится только до второго пришествия. Он будет призывать, доколе мы находимся только здесь, а после того — суд и мучение. Это-то, говорит, и побуждает нас призывать вас. Он часто возбуждает верующих не только величием благ и человеколюбием Божиим, но и краткостью времени. Так в других посланиях он говорит: «Ныне ближе к нам спасение». Послание к Римлянам, глава 13, стих 12. И еще: «Господь близко». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 5. А здесь еще более делает. Побуждает верующих не только краткостью данного времени, но еще и тем, что это только время и благоприятно для спасения. Вот, говорит, теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Не будем же терять благоприятного времени, но покажем достойное данной нам благодати попечение. Потому, говорит, и мы сами спешим, зная и краткость, и благоприятность времени. Вот почему он сказал: «Умоляем вас, как споспешники вам, потому что мы помогаем более вам, нежели Богу, от которого мы посланы». Он ни в чем не имеет нужды. Все спасение распространяется на вас. Впрочем, этим не отвергается и то, что апостолы были споспешники и Богу, как и говорит в другом месте, ибо мы соработники у Бога. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 9. К этому-то спасению, говорит, мы и призываем вас, умоляем. Когда же Бог призывает ко спасению, то не просто призывает, но представляя на то права свои. Именно то, что Он дал Сына праведника, не ведавшего греха, и за нас, грешников, сделал Его грехом, чтобы мы сделались праведными. Тому, кто имеет столько прав и есть Бог, не следовало бы и призывать, и притом людей непокорных, напротив, нам бы надлежало призывать Его каждый день, и однако Он призывает. Мы же, говорит, призывая, не можем от себя представить вам никакого права или благодеяния. Разве то одно, что умоляем вас именем Бога, открывшего вам столько благодеяний. Умоляем же для того, чтобы вы приняли Его благодеяние и не отвергли дара. Итак, послушайте нас, и не напрасно примите предлагаемую вам благодать, чтобы слушатели не подумали, что примирение состоит только в том, чтобы веровать в призывающего. Он требует еще исправления жизни. Потому что, получивши прощение грехов и примирившись с Богом, жить опять по-прежнему значит то же, что снова возвратиться к вражде и в рассуждении жизни напрасно принять благодать. Благодать не спасет нас при нечистой жизни, напротив, еще более повредит нам и усугубит грехи наши, если мы после такого познания и дара возвратимся к прежним беззакониям. Впрочем, апостол ясно пока еще не говорит этого, чтобы не сделать слово своего тяжким. А говорит только, что иначе мы не получим никакой пользы. Потом напоминает пророчество, убеждая тем и побуждая коринфян подвигнуться, чтобы получить спасение. Ибо сказано, говорит, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Стих 2. Время благоприятное. Какое это время? Время дара и благодати, в которое не отчета в грехах требуют, не осуждение произносят, но с прощением грехов предлагают и наслаждение бесчисленными благами, оправдание, освящение и все другие. Сколько надлежало бы трудиться, чтобы дождаться такого времени? Но вот, без всякого с нашей стороны труда пришло это время, неся с собою оставление всех прежде бывших грехов. Поэтому и называют его благоприятным, так как Господь принимает ныне и величайших грешников, и не только принимает, но еще удостаивает их высочайших почестей. Когда царь пришел, то уже не суда время, но милости и спасения. Потому и называет это время благоприятным, доколе мы находимся в подвиге, доколе работаем в винограднике, доколе остается 11-й час. Итак, приступим к подвигу. Покажем жизнь добродетельную. К тому же это и легко. Подвязающемуся в такое время, в которое излились столь великие дары, столь великая благодать, легко получить награду. И у земных царей во время торжеств, когда они являются в царских одеждах, и мало потрудившийся получает великие дары, между тем, как в дни, когда они судят, требуется большая исправность и великое усилие, чтобы получить что-нибудь. Поэтому и мы будем подвязаться в столь благоприятное время, в которое дается дар. Ныне время благодати, Божией благодати, когда легко можем получить венцы. Если Бог принял нас, обремененных столькими грехами, и простил, то не тем ли более примет нас, когда мы прощены уже и когда привносим нечто и от себя? Далее, как и всегда делает апостол, выставляя самого себя на сцену, чтобы с него брали пример, так делает он и здесь. Поэтому и присовокупляет: мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо наше служение. Стих 3. Заимствуя убеждение не от времени только, но и от примера тех, которые подвязались как должно. И смотри, как скромно это делает. Не сказал «глядите на нас, а мы таковы-то», но как бы защищаясь против обвинения, исчисляет свои подвиги. И полагает два отличительных признака беспорочной жизни. Первый — ни в чем не полагаем притыкания, не сказал обвинения, но, что гораздо маловажнее, притыкания, то есть никому не подавая и повода к укоризнам против нас, да служение наше беспорочно будет, чтобы кто не стал нападать на это служение. И не сказал опять, чтобы кто не стал порицать или обвинять, но чтобы оно не подавало и случайного повода к тому, чтобы кто-нибудь мог порицать в чем-нибудь. Второй признак. «Но во всем являем себя, как служители Божии». Стих 4. Это гораздо выше предыдущего. Действительно. Не одно и то же быть свободным от обвинения и устроить себя так, чтобы из всего видно было, что мы Божьи слуги. И не одно и то же избежать порицания и быть достойным похвал, не сказал являясь, но являем себя, то есть показывая себя таковыми на деле. Далее говорит и о том, каким образом они сделались таковыми. Каким же? В терпении, говорит, многом. Терпение он положил основанием благ. Почему и не просто сказал «в терпении», но «в терпении многом», чтобы показать его важность. Действительно, перетерпеть одну какую-нибудь беду или две еще не великое дело. Потому и перечисляет множество скорбей и искушений, говоря в скорбях и бедах. Но скорбь еще более увеличивается, когда нельзя уклониться от несчастий, и когда точно неизбежная какая необходимость требует злостраданий. В тесных обстоятельствах, то есть или в теснотах голода и других необходимых потребностей, или просто в теснотах искушений. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, стих 5. И каждое из них само по себе тяжко. Тяжко терпеть бичевание, тяжко быть в узах, тяжко не иметь покоя от гонений, это именно и значит в нестроениях. Но когда постигают все эти скорби, притом сразу, то подумай, какая для этого потребна душа. Потом ко внешним скорбям присовокупляет и те, которые от него собственно зависели, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте. Этими словами он указывает на те труды, которыми обременял себя, переходя с места на место и делая своими руками, на те ночи, в которые учил или трудился для себя, и совсем тем не забывая и поста, хотя и одни эти подвиги стоили не одной тысячи постов. а под чистотой — очищением. Здесь он разумеет или целомудрие, или чистоту во всем, или же нелюбостяжательность, или же то, что он даром проповедовал Евангелие. В благоразумии, стих 6, что такое благоразумие? В мудрости, даруемой от Бога, которая истинно есть ведение, а не как мнимые мудрецы, хвалящиеся внешним образованием, а этой истинной мудрости лишенные. В великодушии, в благости. И это важное свидетельство мужественной и благородной души великодушно переносить поражения и удары, отовсюду наносимые. Далее, чтобы показать, как он сделался таковым, присовокупил «в Духе Святом». Через него, говорит, мы все это совершаем. Но смотри, где он поставил помощь от Святого Духа, после уже исчисления своих подвигов. Мне кажется, он хотел показать этим и нечто еще другое. Что же такое? То, что мы обильно исполнены Духа Святого и свое апостольство оправдываем и тем, что удостоились духовных дарований. Так как, хотя это зависит и от благодати, тем не менее и сам он был причиной своими делами и подвигами, привлекши на себя благодать. Если же кто думает, что сверхсказанного апостол выражает этими словами еще и то, что он в употреблении благодатных даров не подавал никому никакого соблазна, думаю, и тот не погрешит против смысла. Действительно, некоторые из коринфян, получив дар языков и возгордившись, тем подали повод к осуждению себя, потому что получивший духовные дары может и злоупотребить ими. Мы же, говорит, не таковы, но в духе, то есть в дарованиях, прибыли беспорочными. В любви нелицемерной. Вот что было причиной всех благ ими приобретенных. Вот что сделало его таковым и сохраняло в нем духа, действием которого все у него совершало. В слове истины, стих 7, о чем он часто упоминает, то есть, что мы возвещали Слово Божие без обмана и без подделки. В силе Божией, как всегда он поступает, то есть, ничего не относит к самому себе, но все усваивает Богу и Ему приписывает все свои действия, так делает и здесь. Так как он сказал о себе много великого, именно то, что проводил жизнь неукоризненную во всем и показывал в себе высочайшую мудрость, то все это усвояет Духу и Богу. Действительно, сказанное им было необычайно. Если и живущему в тишине трудно сделаться добродетельным и непорочным, то подумай, какая должна быть душа у того, кто, обуреваемый столь многими скорбями, всегда сияет? Но он не это только претерпел, а и гораздо более того, как увидим далее. И не только то удивительно, что он прибыл беспечален, обуреваемый такими волнами, и мужественно перенес все, но еще более то, что все это перенес с радостью, как на это он ясно указывает далее, говоря «с оружием правды в правой и левой руке». Видишь ли, какое присутствие духа и какая сильная душа! Он показывает, что скорби — это оружие, которые не только не излагают терпящих их, но и ограждают и укрепляют. Левыми же он называет мнимые скорби, потому что и эти имеют свою награду. Почему же он так называет их? или потому что говорит, сообразуясь с понятиями других, или потому что Бог повелел молиться и о том, чтобы не впасть в искушение. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Стих 8. Что ты говоришь? Почитаешь за великое то, что пользуешься славою? Подлинно так говорит. Почему же? Казалось бы, терпеть бесчестие — великое дело, а для наслаждений славою требуется невеликая душа. Напротив, великая и весьма великая. Чтобы, пользуясь славою, не впасть в гордость. Вот почему он и о славе думает так же, как о бесчестии, потому что он равно сиял в том и в другом случае. Но каким же образом слава бывает оружием правды? Таким, что многие, видя учителей благочестия в славе, и сами возбуждаются к благочестию. Она свидетельствует о добрых делах их. Такою славою прославляется и Бог, и это есть дело премудрости Божией, чтобы проповедование Евангелия совершалось противными средствами. Смотри, вот Павел был связан. И это было допущено для пользы Евангелия. Обстоятельства мои, говорит, послужили к большому успеху благовествования. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Послание к Филиппийцам, глава 1, стихи 12 и 14. Был он и в славе, и это опять усугубляло ревность верующих в чести и бесчестии. Он переносил мужественно не только телесные скорби, которые исчислил выше, но и, собственно, душевные. А и эти скорби обыкновенно сильно возмущают дух. И Иеремия перенес много искушения, а от этих изнемог. И когда его злословили, говорил: «Не стану пророчествовать, и не буду более говорить во имя его». Книга пророка Иеремии, глава 20, стих 9. И Давид часто жалуется на злословие. А Исаия после многих других утешений успокаивает иудеев еще так: не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Книга пророка Исаии, глава 51, стих 7. И Христос говорит ученикам: когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12. А в другом месте прибавляется еще «и взыграйте». Евангелие от Луки, глава 6, стих 23. Он не положил бы такой награды, если бы подвиг этот не был велик. В телесных страданиях болезнь души разделяет и тело, потому что и тело, и душа страдают вместе, а здесь страдает одна душа. Потому-то многие пали от одних душевных скорбей и погубили души свои. Оттого и для Иова укоризны друзей его казались тяжелее ран и червей. Книга Иова, глава 19. Поистине нет ничего тягостнее для мучимых скорбями, как слово, уязвляющее душу. Потому-то и апостол, перечисляя труды и подвиги свои, полагает и этот, говоря «славою и бесчестием». Так многие и из иудеев не хотели веровать в Господа только из опасения лишиться славы в народе. Они боялись не казней, но того, чтобы не выгнали их из сонмищ. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 42. Потому и Господь говорил им: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. «И многих можно бы указать, которые, презрев все страдания, побеждены были славою. Нас почитают обманщиками, но мы верны», стих 8. Это то же, что и при порицаниях и похвалах. Мы неизвестны, но нас узнают. Это то же, что славою и бесчестием. Для одних они были знаемы и достоуважаемы, для других недостойны и того, чтобы знать их. Нас почитают умершими, но вот мы живы. То есть, как приговоренные и осужденные на смерть, что также составляло род бесчестия. А это сказал он для того, чтобы показать и неизреченную силу Божию, и их терпение. Смотря потому, говорит, как и до чего злобствовали против нас враги наши, нам непременно надлежало бы умереть. Так и все думали, но Бог спасал нас от погибели. Далее, чтобы показать, для чего Бог попускает это, апостол продолжает: «Нас наказывают, но мы не умираем». Здесь он показывает, какая польза проистекает от искушений еще прежде наград, и как сами враги невольно делаются их благодетелями. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся», стих 10. Другие, смотря на нас, думают, что мы скорбим, между тем, как мы не только не скорбим, но ощущаем самое высшее удовольствие. И не просто сказал «радующиеся», но прибавил «присно», то есть «всегда». Что может сравниться с такой жизнью, в которой по мере несчастья увеличивается радость? Мы нищие, но многих обогащаем. Некоторые думают, что здесь говорится о богатстве духовном, а я нахожу возможность присовокупить и видимое богатство, потому что они и им обладали, поскольку чудным некоторым образом имели отверстыми для себя все дома. Это апостол и подтверждает далее, говоря: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Но как же это возможно? Как возможно совместить две вещи совершенно противные? Обладающий многим не имеет ничего, а ничего не имеющий владеет всем. Однако не только в этом, а и в других вещах часто одно противное производит другое противное. Если же тебе все еще кажется удивительным, как возможно иметь все тому, кто ничего не имеет, то я представлю в пример самого апостола, который повелевал всей вселенной и был господином не только их имения, но и самых очей. «Если бы возможно было, — писал он, — вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Послание к Галатам, глава 4, стих 15. Все же это говорит для того, чтобы научить нас не смущаться человеческими о нас суждениями, хотя бы нас называли льстецами, хотя бы не хотели и знать о нас, хотя бы считали нас преступниками, осужденными на смерть, хотя бы скорбящими, бедными, ничего не имеющими, хотя бы считали нас находящимися в унынии и тогда, когда мы радуемся. Потому что и для слепых солнце не светит, и безумным неизвестны удовольствия мудрых. Одни только верные умеют справедливо ценить дела и радуются, и скорбят не о том, о чем другие. Если бы кто, не имея никакого понятия о состязаниях, увидел бойца, хотя украшенного венцом, но имеющего раны, то, не зная того удовольствия, которое приносит бойцу венец, конечно, стал бы думать только о том, что тот испытывает мучительную боль по причине ран. так и те знают только то, что мы претерпеваем, а того не знают, за какую цену претерпеваем. И потому, естественно, думают, что мы только страдаем. Они видят только борьбу и бедствия, а наград, венцов и основания подвигов не видят. Итак, что же это было, чем владел Павел, когда говорил: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем»? Блага земные и духовные. В самом деле, кого как ангела принимали города? Для кого готовы были исторгнуть и отдать свои очи? За кого готовы были положить свои головы, как тот не был господином и всего им принадлежащего? Если же хочешь видеть его духовные блага, то увидишь, что он и ими был весьма богат. Кто так близок был к царю всяческих, что владыка ангелов сообщил ему сокровенные тайны, тот как не превосходил всех и обилием духовных благ? И как же не имел всего? Иначе ему так не повиновались бы демоны и не стали бы убегать от него с такой поспешностью болезни и недуги. Так и мы, если что несем ради Христа, должны нести не только мужественно, но и с радостью. Постимся ли мы, будем веселы, как пиршествующие? Терпим ли поношение, будем ликовать, как осыпаемые похвалами? Истрачиваем ли мы имение, постараемся быть в таком расположении духа, как будто приращаем его? Отдаем ли что бедным, будем думать, что мы приобретаем, потому что кто не с таким расположением дает, тот нелегко и дает. Итак, когда ты хочешь раздавать от своего имущества, то не о том только думай, что ты расточаешь, но и о том, что гораздо более приобретаешь. И о последнем даже прежде думай, чем о первом. И не только при раздаче милостыни, но и во всякой добродетели помышляй не о суровости трудов, но о сладости наград. А прежде всего имей в виду Господа нашего Иисуса, для которого предпринимаешь те или другие подвиги, и ты легко выйдешь на подвиги и в радости проведешь все время жизни. Подлинно, ничто не приносит такого удовольствия, как добрая совесть. Вот почему Павел, и каждодневно уязвляемый скорбями, радовался и веселился, а ныне живущие, и во сне, не претерпевая ничего подобного, скорбят и унывают. Ни от чего иного, как только от того, что не имеют любомудрой души. Иначе скажи мне, о чем ты плачешь? О том ли, что ты беден и терпишь недостаток в необходимых вещах? Но в таком случае больше о тебе нужно плакать. Не потому, что ты беден, а потому, что ты так малодушен. Не потому, что у тебя нет денег, а потому, что ты так дорого ценишь их. Павел умирал каждый день. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 31. И не только не плакал, но еще и радовался. Он непрестанно боролся с голодом и не только не скорбел, но и хвалился. А ты от того, что не имеешь всего годового запаса, плачешь и терзаешь себя? Да, скажешь, потому что он имел попечение только о себе, а я о рабах и о детях и о жене. Напротив, он и один заботился о нужном не для себя, но для всей вселенной. Ты заботишься об одном доме, а он о таком множестве бедных в Иерусалиме, в Македонии и о всех неимущих повсюду. Заботился притом и о тех, которые давали не менее, чем о тех, которые принимали. У него была двойная забота о вселенной. И чтобы никто не терпел нужды в вещах необходимых, и чтобы все обогащались духовными дарами. И тебе не причиняют такой скорби твои голодные дети, какую причиняли ему дела всех верующих. Что я говорю верующих? Он не был чужд заботы и о неверующих. Напротив, до того был снедаем заботою о них, что молился за них и желал быть отвергнутым сам ради их спасения. Послание к Римлянам, глава 9, стих 3. А ты хотя бы в 1000 раз увеличился голод, не решился бы умереть ни за кого. И ты заботишься об одной жене, а он о всех церквях в целом мире. У меня, говорит, попечение всех церквей. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 28. Итак, доколе будешь шутить, сравнивая себя с Павлом, и скоро ли перестанешь страдать таким малодушием? Не тогда должно плакать, когда мы бедны, но когда грешим. Только это одно достойно слез, а все прочее достойно даже смеха. Но я не об этом одном печалюсь, скажешь, а еще о том, что такой-то облечен властью, а я в бесчестии и презрении. Что же из этого? И блаженный Павел для многих казался бесчестным и достойным презрения. Но то был Павел, скажешь. Значит, следовательно, печаль твоя происходит не от свойства вещей, а от недостатка рассуждений. И так ты должен оплакивать не бедность свою, но себя, что находишься в таком жалком ослеплении. Вернее же, не плачь и о себе, а лучше исправься. Не богатств ищи, а старайся о приобретении того, что более нежели бесчисленные богатства делает нас радостными, то есть любомудрие и добродетели. При них и бедность будет безвредна, а без них нет никакой пользы и от богатства. В самом деле, скажи мне, какую пользу получают те, которые изобилуют богатством, а души имеют бедные? Не столько ты почитаешь себя несчастным, сколько такой богач считает себя таковым, потому что не имеет у себя богатства всех. Пусть он не плачет так, как ты, но загляни в его сердце, и ты увидишь там вопли и воздыхание. Хочешь ли, я покажу тебе твое богатство, чтобы ты перестал почитать блаженными, имеющих большое богатство? Видишь ли это небо? Как оно прекрасно! Как величественно! На какой высоте поставлено! Красотою его и он наслаждается не более твоего. И не может тебя лишить его и все присвоить себе, потому что оно создано сколько для него, столько же и для тебя. А что сказать о солнце? И это блестящее и светозарное светило, увеселяющее взор наш, не для всех ли смертных открыто? И не все ли равно наслаждаются им, как богатые, так и бедные? И свод звездный, и круг луны не всем ли равно принадлежат? Даже странно сказать, мы, бедные, пользуемся им более, нежели они. Они, предаваясь безмерному пьянству и проводя жизнь в пиршествах и непробудном сне, часто и не замечают их, находясь всегда под кровлею и любя жить во мраке. Напротив, бедные находятся в таком положении, что более всех наслаждаются приятностями этих стихий. Равным образом, если будешь рассматривать воздух повсюду разлитый, то увидишь, что бедные и им пользуются в большем количестве и гораздо чистейшем виде. Путешественники и земледельцы более наслаждаются им, нежели живущие в городах. А в этих последних опять ремесленники более, чем те, кто по целым дням предается пьянству. А что сказать о земле? Не всем ли она равно открыта? Нет, говоришь. Почему же, скажи мне? Потому что богатый и в городе, получив во владение большее количество десятин земли, окружает их длинными стенами и в полях отрезает себе большие участки. Что же? Уже ли потому, что он отрезывает их одному себе, один он и пользуется ими? Никак. Хотя бы он владел тысячами участков. Плоды их он поневоле должен разделять между всеми. Пшеницу, вино и елей он тебе готовит и везде для тебя служит. И огромные ограды и здания, сопряженные с несказанными издержками, трудами и беспокойствами, он воздвигает для твоей же пользы, получая от тебя за такую свою услугу только малое количество серебра. То же самое всякий может увидеть и в банях, и везде, то есть, что богатые тратят и большие деньги, и обременены трудами и заботами, а бедные легко и спокойно пользуются плодами трудов их за несколько оволов. Таким образом, богатый ничем не более твоего пользуется землею, и не 10 желудков наполняет и он, но один, как и ты. Но он питается роскошнейшими яствами. И это небольшое преимущество. Напротив, здесь ты найдешь для себя предпочтение. В самом деле, это обилие и богатство стола возбуждают в тебе зависть тем, что доставляют много удовольствия. Но у бедного удовольствие еще больше. И сверх того он наслаждается также здоровьем. Разве тем только богатый превосходит бедного, что делает свое тело более слабым и собирает в себе большие источники тяжких болезней, потому что у бедного все делается согласно с природою, а у богатого, который не знает меры, все ведет к расслаблению и болезням. Если угодно, рассмотрим это на примере. Если бы нужно было натопить печь, и один накидал бы в нее шелковых одежд и тонких, искусно вытканных занавесок, а другой, напротив, наложил бы дров дубовых и сосновых, то чем лучше сделал бы первый сравнительно с последним? Ничем. Напротив, даже хуже. Что же, мы можем несколько и изменить этот самый пример. Если бы один стал топить печь дровами, а другой — телами, у какой печи остановился бы ты с большим удовольствием? У той ли, которую топили бы дровами, или у той, которую — телами? Без сомнения, у той, которая топилась бы дровами, потому что она топится естественным образом и тем представляет приятное зрелище для зрителей. А та, напротив, гарью и смрадом, дымом и зловонием костей прогнала бы от себя всех. Ты ужасаешься, слыша это, и чувствуешь отвращение к такой печи. Но таковы и утробы богатых. В них ты найдешь еще больше, чем в той печи, и смрада, и зловонных испарений, и отвратительного запаха. Потому что все тело их и каждая часть его от пресыщения отзываются большою несваримостью желудка. Ведь когда естественная теплота обессилена, не может переварить всей пищи, то последняя пробивается на поверхность тела, подобно дыму, и производит отвратительный запах. С чем бы еще сравнить утробы богатых? А вы не оскорбляйтесь моими словами. Но если говорю неправду, изобличайте меня. Итак, с чем же бы еще сравнить их? Сказанного же еще недостаточно для полного изображения того, как они жалки. Вот я нашел другое сравнение. Какое же? Как в сточных канавах, когда непрестанно умножающиеся наносы навоза, травы, тростнику, камней и тины производят в них завалы, поток грязи вырывается, наконец, на поверхность, так точно бывает и с утробами богатых. Вследствие стеснения их внизу, большая часть таких зловонных потоков устремляются наверх. Но не так у бедных. Напротив, утробы их так же чисты от таких зловонных излишеств, как источники, разливающие чистые воды и наполняющие ими сады и луга. Совсем не таковы утробы богатых, или лучше, предающихся пиршеству. Они исполнены вредной влаги, мокрот, желчи, испорченной крови, гнилых испарений и других подобных вещей. Потому-то никто из живущих роскошно не может быть здоровым даже на краткое время, но проводит жизнь среди непрестанных болезней. Ввиду этого я желал бы спросить их, для чего нам даны различные снеди? Для того ли, чтобы мы погибали от них? Или для того, чтобы им питались? Для болезни или для здравия? Для расслабления или подкрепления? Очевидно, что для питания, здоровья и подкрепления. Для чего же вы злоупотребляете ими, создавая через них для своего тела болезни и расслабления? Напротив, бедный, питаясь простою пищей, приобретает здоровье, крепость и силу. Итак, не плачь, находясь в бедности. Этой матери здоровья, напротив, радуйся. И если хочешь быть богатым, презирай богатство. Подлинно не в том состоит богатство, чтобы иметь богатство, но в том, чтобы не заботиться о снискании его. Если мы так устроим себя, то и здесь будем богаче всех богатых, и там насладимся будущими благами, которых все мы досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.